«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главные события четверга, безусловно, разворачивались в Кирове, где Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор Алексею Навальному и арестовал его прямо в зале суда. И он был отправлен в местный следственный изолятор. И сегодня мы с нашей гостьей Марией Бароновой, фигуранткой болотного дела, обсуждаем приговор Алексея Навального, что это как не диагноз в системе. Мы ожидаем еще по телефону включения члена Координационного совета оппозиции Евгении Чириковой. И у нас в студии должен появиться политолог Сергей Марков. А пока давайте послушаем хронику событий в Кирове, за которыми следила наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Судья Ленинского районного суда Кирова Сергей Блинов огласил сегодня приговор в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова по делу о хищении имущества предприятия «Кировлес». И Алексей Навальный, и Петр Офицеров были взяты под стражу прямо в зале суда. Алексею Навального назначен срок наказания в виде 5 лет лишения свободы и 500 000 штрафа. Петр Офицеров приговорен к 4 годам лишения свободы и тоже 500 000 штрафу. Прежде чем увести Алексея Навального и Петра Офицерова из зала судебных заседаний, приставы позволили им попрощаться с женами. И жена Алексея Навального, и супруга Петра Офицерова сегодня присутствовали при оглашении приговора. И также разрешили попрощаться Алексею Навальному с родителями, его мать и отец. Слушали весь приговор, оглашенный сегодня в Ленинском районном суде. Защита Алексея Навального уже заявила о том, что непременно обжалует вынесенный Ленинским районным судом Кирова приговор. Вот что сказала по этому поводу адвокат Навального Ольга Михайлова.
В ближайшее время, по крайней мере, может быть, это будут годы, может быть, это будет меньше, но этот приговор будет отменен. Поскольку то решение, которое мы сегодня услышали, оно не имеет ничего общего с целями правосудия.
Супруга Алексея Навального также вышла к журналистам после того, как был оглашен приговор Ленинского районного суда Кирова. Она сказала, что для их семьи такой суровый приговор в принципе неожиданностью не стал.
Ну, то, что произошло, то произошло, вы все видели. Несмотря на все заявления про условный срок, Алексей точно знал, что это будет реальный срок, и он будет долгим. Сергей Гуреев перед тем, как уехать, предупредил его об этом. Так что Алексей, насколько можно подготовиться к этому, был готов. Я и вся наша семья поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать его и впредь. Если кто-то надеется, что расследования Алексея прекратятся, это не так. Фонд борьбы с коррупцией как работал, так и будет работать. Мы очень надеемся на вашу поддержку. И самое главное, что сейчас мы можем сделать, это работать и проявить солидарность с Петром и Алексеем. Я очень верю, что все будет хорошо. Мы победим. И вы, пожалуйста, тоже верьте, что все будет замечательно. Спасибо.
По мнению Ильи Яшина, происшедшее сегодня в Ленинском районном суде Кирова, где к 5 годам реального лишения свободы был приговорен один из самых ярких лидеров оппозиции Алексей Навальный, отразится и на российской политике, и на российской общественной жизни, и на российском правосудии.
Мне кажется, страна сегодня изменилась безвозвратно, и самое главное, что произошло, все избавились от иллюзий. Даже если у кого-то оставались иллюзии, какие-то надежды на то, что эта власть начнет какие-то демократические реформы сверху, сегодня от этих иллюзий избавились все. И это приведет, с одной стороны, конечно, к усилению чемоданных настроений, кто-то уедет, но, с другой стороны, это приведет, несомненно, к усилению протестных настроений, потому что Навальный, самое главное, что он сделал, он дал удивительный пример мужества и стойкости. Он много возможностей имел покинуть страну, ему давали возможность уехать из страны, но он остался, и он прекрасно знает, за что он сел. И мы прекрасно знаем, за что он сел. Он сел за наши общие права и за нашу общую свободу. И это, конечно, мобилизует значительную часть людей, которые не согласны с происходящим в стране.
Сразу после заседания группа поддержки Алексея Навального, собравшаяся возле Ленинского районного суда Кирова, устроила импровизированный митинг. Люди кричали «Свободу Навальному», «Один за всех», «Путин вор» и другие лозунги, которые часто можно слышать на митингах оппозиции. После чего прозвучало предложение следовать к следственному изолятору номер один города Кирова, в который, как предполагалось, и повезут Алексея Навального и Петра Офицерова. Однако позже выяснилось, что в Кирове находиться под стражей Алексей Навальный и Петр Офицеров будут в следственном изоляторе номер два. И в то время, когда активисты шли от одного изолятора к другому, полиция, которая, видимо, устала безучастно наблюдать за происходящим, задержала одного из участников этого импровизированного шествия митинга, руководителя штаба Алексея Навального здесь, в городе Кирове, Николая Ляскина. Однако никаких серьезных обвинений, насколько мне известно, ему не предъявлялось, и основные претензии представителей правоохранительных органов к нему заключались в том, что Николай Ляскин шел по улице и что-то выкрикивал в мегафон. В целом обстановка в городе довольно спокойная. На то, чтобы обжаловать приговор, вынесенный сегодня Алексею Навальному, у его защиты есть 10 дней. Апелляцию рассматривать будет Кировский областной суд, и не исключено, что уже через 1.5-2 месяца журналисты вновь соберутся здесь для того, чтобы узнать, каким же будет окончательное решение по делу Алексея Навального.
Спасибо. Давайте сейчас посмотрим прямую трансляцию, которую мы имеем возможность вести с Манежной площади. Ведет блогер Мартик31. Вот Мария только что была там. Пожалуйста, прокомментируйте эти кадры.
Ну, в целом, то, что там ощущается в данный момент, это вот одним словом должно, может, определяться, это гордость. То есть это вот ты видишь молодые, красивые лица, причем люди, пришедшие из офисов, люди, пришедшие из своих банков, люди, пришедшие с работы, которые в последнее время их не было уже в протесте, этих людей не было. Это такое повторение декабря 2011 года. То есть это свежие, красивые, образованные молодые лица, которые возмущены тем, что сегодня произошло, вот тем абсолютно беспрецедентным событием. Вот если, как журнал «Эскварь» не почитал по этой статье, но вероятность того, чтобы Навального приговорили к реальному сроку, была 0,9% равна. То есть с учетом того, что мы все видели этот процесс, мы все понимаем, что он, ну, невозможно. То есть Кировский суд сегодня, как сказала Евгения Марковна Альбац, отменил капитализм, и вот все люди, они не испугались, и они пришли сейчас на Манежную площадь, хотя там просто толпы вот такой серой массы стоит, внутренние войска, сломавшиеся БТР, там, кстати, даже появились, которые потом приходилось солдатам толкать, люди в касках, которые против своего народа выходят, но очень действительно мощное зрелище, что люди спокойно стоят с достоинством перед вот этой черной властью.
Давайте послушаем нашего корреспондента Анастасию Кириленко, которая выходит по прямой телефонной связи с Манежной площади. Добрый вечер, Анастасия.
Да, здравствуйте.
Вот мы видим ситуацию, как ОМОН пока не применяет силу.
Да, я вас все слышу, но здесь, может быть, меня, вы меня лучше слышите. Вот здесь сейчас скандируют Путина в отставку, вообще народу собралось очень много, чтобы вы представляли, Тверская полубесторонная занята под главпочтамта, потом, значит, Маховая до Большого театра с одной стороны, и потом счет Националя дальше, то есть людей, возможно, собралось даже больше, чем записались в Фейсбуке. Вот эти 10 тысяч. Вот сейчас собравшись, аплодируют, а проезжающие машины клаксонят. В целом все проходит весело, люди с символикой. Наклейки Алексея Навального наклеивают себе на майки, также их наклеили на автобусные остановки, на дома, вот на здании Государственной Думы, несколько штук залезают на окна. Пытались перекрыть Тверскую, но это как раз закончилось достаточно насилием, были задержаны несколько человек и избиты полицейскими. Вот, то есть попытка перекрыть это легко не удалась. Вообще полиция, ну, массовых задержаний нет, если там несколько десятков, это не массовые, но просто людей собралось очень много. И, но пытаются как-то держать в рамках, обращается в Россию, допустим, не упускается на проезжую часть, они, допустим, честно, перекрытые и красные. Есть люди, не все, правда, но некоторые республиками, которые намереваются устроить, где покупают байер в прошлом году, то есть здесь остаться.
Мы поняли общую атмосферу. Давайте сейчас зададим вопрос Сергею Марку, который появился в нашей студии. Это проректор Плехановского университета и член общественной палаты. Как по-вашему, Сергей, вот не так ли может начаться и революция, судя по картинке?
Ну, напоминает, в принципе, у нас революции во многом так начинаются, но я думаю, что здесь у нас революция не начнется. Есть очень много факторов, работающих против этой революции. Самое главное, даже не сегодня, а самое главное, то, что мы пережили 20 лет назад, мы прекрасно помним, что все революции заканчиваются катастрофами практически.
Вы имеете в виду 93-й или 91-й
год? Я имею в виду 91-й, 93-й, сочетание, да, вот это когда сметает власть, что все... у нас люди очень хорошо помнят, что вот массы митинги, демонстрации, революции заканчиваются в конечном итоге нищетой, гражданскими войнами, бандитами у власти, что люди выходят с очень красивыми лозунгами. Красивые, Маша согласен, красивые, образованные, хорошие люди, да, но такие идеалисты. Это мне очень напоминает, кстати сказать, Майдан киевский. Я же, так сказать, там был не сторонником, естественно, Майдана, а противником, но я, знаете, активно там в украинских СМИ был, меня там знают, мы там беседовали с людьми. Я им тогда говорил, вас обманут, потому что те, кто вот пытается возглавлять эти ваши ющенки, да, это предатели, настоящие. И они предали эти банды, и так далее. Вот Навальный человек, которого готовили на роль
Ющенко. Мне расскажите,
вас не
что меня готовили.
Вас не готовил никто. Значит, Маша, успокойтесь. Значит, когда будет данный, что-то такое, будем понятно, мы скажем, кого готовили. А сейчас ее не готовили. А Навального, очевидно, готовили.
А что же я существую?
А вам не кажется, это парадоксально?
Что же я существую?
Вот вы сказали Евгению Марковну.
На сцену меня тоже
очень умный человек. Евгений Марков на вас. Очень умный человек, да?
Известный агент Масада.
Как
это
получается?
Не-не-не.
Как получается, что Евгений Альбац, да? Один из самых жестких противников против русского национализма. А вот одного русского националиста, конкретно Навального, она продвигает на протяжении двух лет, рекомендовала его в действующую штуку.
Наверняка мировое сионистское правительство имеет к этому отношение.
Маша, я вам с вами говорю серьезно. Вы на вопрос ответьте. Как получается, что он самый главный борец против русского национализма.
Вы знаете, что по этой программе единороссов гораздо больше
ездит.
Вы знаете, что по этой программе
программе
«Открытый мир» гораздо больше
единороссов
ездило, чем оппозиция.
Как получается, что враги русского национализма...
А как получается, что огромное количество единороссов владеет в Майами недвижимостью? Как получается, что огромное количество единороссов работают в программе
«Открытый мир»? Воры, Маша, они вместе с вашим Навальным.
Так, естественно, эти люди у власти.
Ну, есть и у власти воры.
Навальный не воры, но, безусловно, я
оппозиция. Вторая причина связана с огромным успехом, так сказать, Путина, конечно. Посмотрите, вот говорят, Путин в отставке, что же, вы бы сами ушли.
Как у вас получается не смеяться в тот момент, Сергей, я так вас уважаю, вы же знаете, что я вас уважаю.
Маша, я знаю, спасибо. Маша,
ну объективно,
вот только что, прямо как иллюстрация к этому, Мировой банк опубликовал данные, Россия, так сказать, еще на одну ступеньку пошла.
Сегодня как раз Навальный приговор и сразу вниз, как на индекс.
Послушайте, я вам индекс. Если мне дадите, я вам покажу, в чем там дело. Сначала спекулянты вогнали, для того, чтобы потом обрушить. Все же достаточно очевидно. Так вот, огромный успех, так сказать, любые доклады, везде все, что угодно, так сказать, прочитайте. И он очень популярен, это вторая базовая причина. Третья причина, личность Навального. Мутный человек, ну ясно же всем. Посмотрите, как к нему в координационном совете
Владимир
относится.
Владимир Путин, например, мутный человек.
Владимир Путин.
Давайте ваш пример вы приведите.
Тайный, секретный агент России в олигархическом ельцинском режиме.
Ой, вам почему Мария находится?
Ну нет, что ли?
Вашими бы словами, в принципе, это было бы прекрасно,
Маша,
к сожалению.
Маша, его потому и хотят свергнуть. Кстати, еще один, не только Евгения Марковна,
уважает. А что же 10 лет уже Ходорковского посадила, а все 10 лет не
было. Знаете, газету «Ведомости», да? Очень уважаемая, великолепная газета, да?
Известный уважаемый человек Арама Машотовича.
Рупор мировой олигархии в лице Уолл Стрит Джорнал, Financial Times, да? И она его
первая. Об этом
сегодняшний. Послушайте, я им говорю это все время, поверьте мне. Я же им интервью каждую неделю даю. Значит, так. Вот поверьте мне, смотрите, открой сегодняшние ведомости. Да? У них там на второй странице там вынесены какие-то фотографии и главные какие-то тези. Две посвящено Навальному. Послушайте, ну если это не пиар, что это на пиар?
Если у нас единственный политик в России,
да
это
ничего.
Безусловно.
Да никак,
знаете,
никакой.
Как было сказано про Путина, у нас нету культа личности, у нас культовая личность. То же самое и сейчас. Навальный – это культовая личность. Естественно, у него все хотят взять интервью, потому что это культовая
да
личность.
Да там нет интервью, там просто его раскрыть. Короче, вот все прекрасно понимают, что раскручивается Навальный, специально из него сделали такого, знаете,
да, фальшивого его
русского националиста.
Прокуратура?
А
протестовала, да, завтра будет отменено.
Не знаю, может быть, да.
Отменено мера пресечения.
Может быть, короче.
Навальному.
Серьезно?
Да, уже назад назначили на утро опять этот суд с Блинова. И будет,
это адвокаты или прокуратура?
Нет, прокуратура. Россия протестовала приговор.
А что это им там?
А они струсили, вот увидели это вот море людское на Манежной. Да.
Это вряд ли. Значит, я могу сказать так, еще раз, море людское идет, вот эти люди. Вы еще, у меня сочувствие этим людям огромное. Среди них
довольно много. Вы посочувствуйте к 10 людям, которые посажены. Вашей власти,
подождите,
которые 10 ни в чем не повинны, кроме 10 в клетке год, они сидят в невыносимых тяжелых условиях, они сидят каждый день за мной,
Маша,
за спиной, и вы виноваты в том, что
Маша,
они там сидят.
Давайте про болото. Хотите про болото?
Хотите расскажите, что делает 10 человек за мной в клетке каждый день?
Расскажу.
В невыносимых условиях, без сухого пайка даже.
Хотите?
Голодные сидят каждый день, спят в 6 часов.
Хотите, расскажу? Хотите, расскажу про болото?
Не надо мне рассказывать, выпустите их, будьте мужиком с яйцами.
Послушайте, я их не сажал, я их и не выпускал.
Объявим телефон нашего прямого эфира, Сергей Александрович, да. 8 800 ровно 200 ровно 2212.
Что 10 человек сидят в клетке делают? Их матери. Посмотрите им в глаза, их матерям.
Маш, ну давайте мы сейчас послушаем вопрос нашего радиослушателя.
Я прошу прощения, что я выпила вашу воду.
Ничего, и мы вам еще принесем. Есть у нас звонок радиослушателя?
Убейте в себе небо в клетке.
Да, давайте звонок, представьтесь.
Ну страшно.
Маш, давайте.
Добрый вечер, вы меня сейчас слышите?
Да, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, это Юрий Владимирович из Волгоградской области. Скажите, пожалуйста, ну что, мы уже, так сказать, отвлекаем людей сталинскими репрессиями для того, чтобы отвлечь людей от нынешних репрессий. Может быть, действительно нужно уже, так сказать, советский период оставить в покое, уважать свою историю и, наконец, заняться нынешними политическими репрессиями?
Мы ими и занимаемся, вот, нас не надо к этому призывать. Давайте, вот, Мария, расскажите, как сегодня проходил ваш...
А Юрий зовут молодого человека?
Да, но это пожилой уже, то есть ровесник еще.
Прошу прощения.
Реформ, да.
Мне очень стыдно.
Как прошел сегодня ваш болотный процесс?
Кошмарно совершенно. Николая Кавказского вчера поместили в автозак в один отсек с человеком, больным открытой формой туберкулеза. Это абсолютно все равно судье. Владимир Кименков каждый раз и Сергей Кривов каждый раз пытаются заявить о условиях содержания. Их привозят в час ночи, поднимают их в 6:30 утра, что противоречит полностью законодательству, согласно которому все заключенные, в том числе в предварительных камерах заключения, должны иметь беспрерывный 8-часовой сон. Они его не имеют. Еды они тоже не имеют. У них есть только сухой паек, который в итоге невозможно с ним ничего делать. Люди уже в течение полутора месяцев голодают. Люди уже в течение полутора месяцев не спят. Люди в течение полутора месяцев находятся в конвойных камерах метр на метр, причем еще с соседом. И всем, в принципе, все равно. А Сергей Марков утверждает, что это он здесь ни при чем. Ну, конечно же, при чем. И причем все мужчины, которые стоят и смотрят на это, говорят, нет, ну это не я. Я просто стоял рядом и давал политическую оценку всему происходящему.
Значит, кстати, Маша коснулась вопроса, которую я как раз...
С открытой формой туберкулеза.
Да, разделить. Меня, честно говоря, очень серьезно тревожит растущая ожесточенность в обществе. Да
после открытой формы туберкулеза, значит, я и кислотой могу прийти к тем, кто это сделал.
Вот это я имею в виду не только сейчас Машина, так сказать, вот такую реакцию, да, но я имею в виду и действительно вот то,
давайте,
что...
Давайте ваших
вот,
детей будут держать с открытой формой туберкулеза. Да. Сергей, давайте. Маша, а после этого я посмотрю, как он будет спокойный.
Маша, ну не перебивайте меня. Я
давайте
про,
я посмотрю, как он будет спокойный, когда вашего ребенка посадят к человеку с открытой формой туберкулеза.
Маша, я же про это и говорю, что это недопустимо, что, значит, люди должны наказываться по закону. Да, если по закону он должен следовать следствие, так
по
сказать...
По закону он не должен он вообще быть, по закону должен быть ОМОНовцы, которые их избивали, сидеть.
По закону ограничена свобода, это да. Но заражать человека туберкулезом, это недопустимо.
Вот.
Недопустимо сажать человека, условно говоря, идущего вот по таким статьям вместе с бандитами. Вот я, у меня, так сказать, еще что, я не люблю Навального, все это прекрасно знают. Да. Я считаю его и вором, и предателем. Все это прекрасно знают. Но он образованный, культурный человек. Я представляю себе не только там трагедию и семьи, да, родителей, жены, но я представляю себе, что если, например, он окажется в камере с теми отморозками, типа тех, которые вот напали на депутата Госдумы от ЛДПР, вот с этими, так сказать, из Дагестана отморозками.
Ну, да нет, я думаю, что Навальный пожмет им руку и наконец поймет, что, может быть, иногда стоит кормить
это,
Кавказ.
Да? Значит, и мне кажется, что мы как-то, кстати, должны на этот счет тоже подумать. Беловоротничковую преступность и преступность, связанная
давайте
с насилием.
Давайте мы устроим еще сегрегацию заключенных. Вы уже, Сергей, вы уже призывали за сегрегацию гомосексуалов от гетеросексуалов. Теперь вы еще призываете сегрегацию заключенных. Тоже отличная идея.
Сегрегация...
Нет, это недопустимая сегрегация по классам.
Гомосексуалов, мне кажется, это прекрасная идея, и которая во всем мире реализуется.
Ветерана правозащитного движения Сергея Григорянца, который в свое время тоже сел по уголовной статье.
Можно я одну фразу скажу? Но вот это вот жестокость, между прочим, ведь одним из первых ее культивировал Навальный. Все мы помним его фашистский лозунг «Не забудем, не простим».
«Не забудем, не простим».
Почему?
«Один за всех и
почему?
Все за одного».
Все «Один за всех, все за одного» – прекрасный лозунг.
«Не
да?
забудем».
«А не забудем,
поверьте,
не простим».
Я вам никогда
послушайте,
не прощу туберкулеза у Колина.
И что же это такое?
Я никогда вам этого не прощу.
Не простим,
поверьте,
извините
никогда
меня.
Не прощу.
Послушайте,
поверьте,
если
я не прощу
он сказал
ребенка,
«Не забудем, не простим»,
я никогда
вот
не
ему
прощу.
«Не забыли».
Я никогда не прощу прихода ко мне опеки. Я никогда не прощу тех подонков, которые ко мне пришли. Я никогда не прощу тех подонков, которые пришли к соседке моей и сказали, что отнимут у нее ребенка, если она на меня напишет заявление, что я жестокая мать. Я никогда не прощу этим людям.
Да.
Поверьте, никогда.
Не вырывайте топор гражданского противостояния.
Я никогда, я никогда вам этого не прощу. Я никогда вам не прощу.
Сергей, давайте послушаем Сергея Григорянца. Да. Сергей Григорянц, да, давайте, расскажите.
На самом деле... И Сергей Марков, человек совершенно брежневского и андроповского мироощущения. И все, что он говорит, это все из того времени. И все, что делают с Навальным, и по своему цинизму, и по своей жестокости, ну и главное вообще по... такой целеустремленной борьбе со свободой и демократией в России, это все из 30-40 лет назад. Это все было с нами, это все было с диссидентами. И сажали, кстати говоря, это не случайность. А в изоляторах сознательно сажают... в камеры с людьми с открытой формой туберкулеза. Это не недосмотр. И я понимаю, конечно, замечательное волнение Маркова, но при этом, кстати говоря, одну вещь он говорит правильно. Он вполне прав. Действительно, уже надо точно изолировать политзаключенных, которых становится все больше и больше, от уголовников. И статьи должны быть откровенно политическими, как являются откровенно политическими все эти суды. И как они являлись вполне откровенно такими же с нами. И больше того, я думаю, что Алексей Навальный, конечно, проявил поразительное мужество, поразительное достоинство в суде. Ну, вообще, на самом деле, просто вошел в русскую историю. И этого уже... его оттуда не вычеркнешь, но нам надо думать так же, как мы думали это 30 и 40 лет назад, о его безопасности. Надо создавать комитет защиты Алексея Навального, желательно международный. Надо отслеживать его безопасность в самом опасном месте в мире, русских тюрьмах и лагерях, едва ли не каждый день. Надо по-настоящему, он нам нужен, он нужен не только своей семье, своей жене и двум детям, но он сейчас уже нужен всей России.
Спасибо большое, Сергей. Давайте послушаем еще радиослушателя нашего.
Алло, добрый день.
Давайте ваш вопрос.
У меня вопрос к вам, Владимир Коммузар. Сегодня я очень тщательно следил за судебным процессом. И то, что сегодня произошло, это какой-то шок для всего общества. Но неужели у вас не нашлось кандидатов получше, чем приглашать эту мразь Сергея этого Маркова?
Давайте, может, спасибо. Без оскорблений будем.
Да.
Я думаю, это стилистика. Вот это то, что скармливал Навальный. Не забудем, не простить.
А что вам не нравится, не забудем, не простим? Это же какие-то...
Послушайте, я гуманист. Да? Я считаю, что возможность прощать, это нормально. Нет, это неправильно. Это неправильно. Значит, он же кричал до сих до 6 мая, до сих, не забудем, не крестил, за, не простим, заводил толпу. Я считаю, что должно быть какой-то элемент прощения, даже потому что люди оступились, там, тем более своим противникам. Еще раз говорю, вот эта ожесточенность, я, кстати, предупреждал об этом еще 5-6 лет назад, Володя, наверное, помните, когда стало... Вот, знаете, я помню, когда я читал лекции в свое время об МГУ по тоталитарным режимам. Последнюю строчку в главе про испанскую гражданскую войну, когда там последняя строчка перед гражданской войной. Сказал, что война стала неизбежной, когда вы не могли себе представить коммуниста, читающего католическую значит, газету, и католика, читающего коммунистическую газету. Вот это вот пуризм. Я говорил и продолжаю говорить, да, о том, что он, у нас... Я говорил Венедикту с эхо Москвы. Сказал, что у вас происходит? Почему сделали чистку себе? Почему у вас там, так сказать, практически 3-4 человека сидят с одними взглядами и друг друга накачивают? Почему у вас нет нормальных дискуссий? Ну и с другой стороны, между прочим...
Я согласна абсолютно.
Но с другой стороны, я тоже говорю, извините меня, на наших телеканалах тоже какое-то время назад исчезли, так сказать, пацанира, тоже должны дать возможность более нормально вести эту дискуссию. С разных сторон идет отчуждение, жестокость, идет вот этот вот попытка вычистить от любые какие-то точки зрения. Нарастает агрессия. Я о своей ленте в Фейсбуке читаю тоже. Смотрю, как много агрессии. Матом, так сказать, с оскорблением грязным. Типа того, как сейчас.
Вы спокойно, когда убивают человека на моих
глазах? Нет, вы не должны быть спокойны, когда убивают людей. Все это нормально. Я говорю по-другому, Маша. Я говорю про то, что вот такая жестокость недопустима. И Навальный, человек, который выкопал, начал выкапывать топор гражданской войны. Очень хорошо, что ему дали по рукам, не дали дальше этот топором размахивать.
Двух троллей, Радио Свобода позвал двух троллей в эфир, это так называется.
Я не считаю, что Навальный начинает гражданскую войну. Гражданскую войну начали те, кто бросил его за решетку, на скамью подсудимых сначала.
Слава Богу, гражданской войны у нас не началось, да? Вот. И пока сменяемая власть, ее не начнется. Кстати, хотел поздравить Радио Свобода, первый раз в вашей студии, значит, очень хорошая студия.
И первый раз очень... видеотрансляцию. Да, давайте мы смотрим, Мария,
хотел бы ваше... Великолепно сделано, организовано. Нам нужно больше различных средств массовой информации, без сомнения.
Да, и очень хорошо, как раз, когда приглашают людей разных спектров, потому что, когда сидят все друзья, и соглашаются друг с другом, это смотреть невыносимо абсолютно.
Мария, как вы вот поэтому...
И очень опасно это.
Видите, поэтому как бы...
Там хорошо.
Композиции, да.
Там правда хорошо. Я была вот там 2 часа, 2.5, и там те люди, с которыми мне приятно находиться.
Вот, Игорь, я после этого, да, после закончен эфир, поеду, у меня дальше эфир на BBC, так сказать, да.
Мы потом... сегодня с Сергеем везде в паре выступаем. Мы уже на BBC тоже успели выступить в паре.
Вы сказали, что на дожде будете.
На дожде, так сказать, буду и так далее. Буду приезжать там, да. Вот я, кстати, подумал.
Вы там не проедете.
Я вообще люблю такие какие-то массовые движения революционные. У меня как бы такая натура революционная немножко, да. Значит, хотя возраст диктует консерватизм. Но я думал, что я точно проеду мимо, а вот выйти туда я не знаю. Я даже сейчас вот побоюсь просто-напросто.
Ну, посмотрите на эти злобные оскалы лица. Ну, правда же, это такие,
Маш, вот я еще повторяю. Вот какие-то я вижу такие
сполохи. Там куча знакомых единороссов ко мне подошло.
Сполохи ненависти, так сказать, вижу.
Там куча знакомых единороссов ко мне подошло, никого не покусало. Даже вас я не покусала. Хотя вот, казалось бы, знаете, какой рейтинг был бы? Мы бы сделали просто рейтинг. Потом можно было бы рекламные деньги собирать.
Да. Да, давайте. Да.
Ну, то есть вы советуете все-таки заехать?
Да, правда, заедете, там ничего
заеду,
страшного нет.
Ну, хорошо,
не
заеду, посмотрю, рискну.
Там только людей в форме не любят. Всех остальных нормально.
Все давайте хорошо. Послушаем.
Значит, посмотрите, смотрите, как ведет себя власть. Спокойно. Значит, насколько я понимаю, это не санкционировано же.
Нет,
митинг,
конечно.
Да?
Ну,
значит, при этом власти не... Она власть имеет право, так сказать, разогнать, но она старается это не делать. Чувствует, что есть энергия, люди хотят действительно выйти на площадь.
Мне кажется,
сказать,
что ОМОНовцы уже чувствуют свое меньшинство, как они чувствовали на Болотной. Mm-hmm. Они же нас... Не стали.
Не нужно думать, что они... Нет, вообще не нужно думать про... Это большая ошибка думать про ОМОНовцев, что они что-то там понимают, у них какие-то процессы происходят. Это абсолютно другие люди. Это абсолютно другая порода и другой тип людей.
Согласен.
И они при этом очень хорошие люди. Я знаю нормальных, приличных ОМОНовцев, но они абсолютно другие. Поэтому там привыкли
это как казаки
приказ.
До революции. Даже... Для них все это смутьяны.
Во-первых, смутьяны. Во-вторых, чего-то непонятного хотят. В-третьих, они привыкли выполнять приказы. Им прикажут завтра разойтись, они разойдутся.
Так они сейчас, если им дадут приказ разгонять, так они же не смогут. Они
поэтому это власть, гуманная власть. Несмотря на то, что митинг не санкционированный, она его старается не разгонять, старается, так сказать, как бы не нарастать общественную напряженность. Ну, послушайте, ну имейте какую-то вообще волю и свободу мысли признать то, что я говорю.
Я Маша, признаю, что вы говорите.
Признаете? Да, согласны, что власть ведет себя в данном случае очень гуманно и даже идет это на нарушение
слушайте,
закона, чтобы...
я там стою, опасный уголовник на минуточку, стоял на пропете, меня даже никто не запихнул.
Да, но Кремль слишком близко, Сергей. Тут опасно применять силу, это рискованно.
Нет, это не рискованно, наоборот.
Да, власть сейчас что-то как-то себя нормально действует
достаточно.
Имеет
смысл рассказать как раз, вы чувствуете опасность.
Ну, правда, избивали одного человека.
Местам, где находятся органы власти, учитывая, так сказать, что эти же говорю, что речь идет о Навальном, о том Навальном, который говорил, мы сейчас пойдем наштурмовать Кремль.
Нет, мы могли бы, сказал, могли бы.
Кремль, ну, да.
Как по-вашему, его завтра выпустят?
Ой, нет. Его же арестовали, сейчас будет апелляция.
А прокуратура протестовала, да? Как слишком суровое меру пресечения.
Ну, может быть, не знаю, мне трудно сказать, да. Я сейчас считаю, что чересчур многовато жестокости. Знаете, еще одну тему не могу не сказать. Я общаюсь довольно много с людьми, да, с разными людьми. Это моя работа, это в том числе как бы помогать коммуникации различным группам. Огромное количество людей говорит примерно следующее, да. Да, мы понимаем, что Навальный вор. Но нельзя, давая 5 лет Навальному, давать, так сказать, условно людям, которые угорали там 200 миллионов, нельзя при этом Васильеву держать под домашним арестом в ее 13 украденных комнатах и решать ей ходить
нельзя
по дорогим бутикам.
Нельзя Сердюкову при этом пускать на волю.
Это нельзя.
Васильев,
поэтому я считаю, что сейчас нужно ставить вопрос о том, чтобы более жестко против коррупционеров, так сказать, была политика. Есть очевидные воры, понимаете? Вот очевидные воры именно надо заниматься.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, задавайте ваш вопрос скорее.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Потом у меня будет вопрос к Сергею Маркову. Я кратко, вот очень важно объяснить на пальцах, что называется, слушателям. Например, вот лес, значит, стоил столько-то. Он не мог продаться, значит, продали его за цену пониже. И вот это вменяет ему в растрату, я правильно понимаю?
Ну все уже, это уже признано судом. Вы вопрос задаете, да.
Дальше, значит, господину товарищу Маркову, значит, то, что Навальный раскрыл коррупционные схемы, значит, за это вы называете его предателем? Так?
Нет. То, что Навальный раскрыл коррупционные схемы, хорошо. Проект «Распил Навального» прекрасный распил. Много раз об этом говорил. Много раз призывал, что власть должна мультиплицировать эти распилы, давать гранты разным людям, чтобы они все... Прекрасно. Другое дело, что мы не должны забывать, откуда это взялось. Проект «Распил», насколько я понимаю, профинансировал Билл Браудер в знак мести против путинской команды, которая начала его преследование, поскольку Билл Браудер украл миллиарды. И в этом смысле Алексей Навальный, насколько я понимаю, помогал Браудеру защитить миллиарды, украденные у нашего народа. Вторая вещь предательская, да, это то, что он согласился на роль Виктора Ющенко российского. Послушайте, его кто-то заставлял? Нет, никто не заставлял. До сих пор
Ющенко, кстати, не такая плохая роль. Он был президентом
законоизбранным. Страшная фигура в истории.
Страшная, конечно, фигура. Сколько... Предательный настоящий. Так вот, значит, у Навального до сих пор есть возможность спасти свою душу, да? Ему надо, так сказать, собрать пресс-конференцию и рассказать людям, как он работал на Браудера, как, так сказать, они вот этот заговор делали с целью создания цветной революции, кто конкретно...
А убил Магнитского кто?
Убили Магнитского те люди, которые не предоставили ему... вот этой медицинской помощи, они предоставили не ему, потому что они его ненавидели, эти тюремщики, а ненавидели его, потому что Магнитский писал на них примерно по 15 жалоб в день, а писал жалобы им, потому что его заставлял это делать Браудер, который послал его туда, на эту ситуацию. Поэтому главный виновник смерти Магнитского
это
Браудер.
Вы же в это не верите. Вы же прекрасно знаете, что Магнитского убили в тюрьме. Магнитского его судили после того, как он был... Его судили после того, как он был убит уже.
Ну,
вы
говорите.
Знаете, что сделало российское государство?
Господин Марк,
не надо поручить российское государство.
По чьим руководством расследуются коррупционные схемы? Разве это важно?
Важно, конечно, потому что одно дело... Спрашивают, слушатели, важно ли, кто расследует коррупционную схему?
Уважаемые слушатели, лучше бы вы не звонили, сидя дома, а шли в центр своего города и собрали бы кучу людей там. Было бы гораздо
еще
больше
повторяю, пользы. Борьба с коррупцией очень хорошо, да, и то, что вот дело Навального с распилом, это хорошее дело, да, значит, мы будем это максимально стараться развивать, но работать на Билла Браудера плохо. Ведь в чем была профессия Навального? Дана говорят, у него профессия блогер. Ну, мы знаем, такой профессии блогер нет.
Вы считаете, что он представитель миноритариев профессиональный?
Да, естественно, он юрист профессиональный. Объясняю, в чем дело. Вот есть принципиальная разница между миноритарием и профессиональным миноритарием. Как правильно кто-то сказал, разница между милостивым государем и государем. Да? Значит, так и вот, обычный миноритарий – это человек, который хочет сохранить свои деньги, покупает какие-то акции. Это очень хороший человек, условно говоря, да?
Профессиональный
миноритарий – это тот, кто зарабатывает на этом деньги. Не сохраняет, а зарабатывает. Они покупают эти акции, за счет этого имеют доступ к каким-то внутренним документам, что-то там находят, начинают шантажировать с помощью этого корпорации, часто делают это в интересах конкурентов своих. Это подлая профессия.
Сергей Марков защищает крупные тоталитарные корпорации.
Вот вы РЖД будете защищать?
Конечно.
Навальный вчера пытался заволочить, не успел.
Известная, честная компания. Мы все любим ее продукцию.
Вы знаете, я бы сказал, Саша, ей мы должны разделять РЖД и управление РЖД.
И да? Владимир Якунин.
Значит, вот еще раз повторяю.
Он православный,
мы должны посмотреть, что там с управлением. Что... Есть ли претензии у нас, так сказать. Хотелось бы, чтобы не так быстро росли цены на железнодорожные услуги. Это без сомнения. Но вообще себе корпорация РЖД одна из системообразующих и в российской экономике, и в российской социальной жизни. Ее роль огромная.
Сергей, как вы всегда воспользовались ее услугами? Это же невыносимо, ну признайте.
Послушайте, вот с этим категорически не согласен. Я считаю, что...
Вы любите подмосковные скотовозки? Ну, правда, как это еще можно назвать эти условия?
Послушайте.
Это скотские условия, плюс 40, плюс 50 градусов.
Послушайте, еще раз, я считаю, что сказать, что там все это ужасно в РЖД, никоим образом
это
нельзя.
Это скотовозки, ну, правда, это невыносимые пассажирские
условия. Появились новые вагоны, значительно более комфортабельные.
Где они?
У них кондиционеры, телевизоры там появились. Ну, что вы не ездите? Давайте.
Да, по цене как раз Air Berlin в Берлине. На Air Berlin это будет ровно там в 10 раз дешевле.
Цена очень большая, об этом и имеет смысл говорить. Я думаю, что нам пора приостанавливать рост цен на железнодорожные перевозки, вот, безусловно.
Хотя бы Сергей признал. Давайте послушаем.
И ускорять, между прочим, передвижение грузов, так сказать. Здесь тоже очень плохая ситуация.
Ну, на рельсах 37-го года вряд ли это получится делать. Там рельсы третьей категории 37-го года. Им уже скоро 100 лет будет.
Да, да, давайте послушаем вопрос.
Эфир мой?
Да, да, да. Задавайте ваши вопросы.
Добрый вечер. Владимир Алексеевич, я вот человек не пьющий и не помню, когда последний раз выпивал. Мне противно слушать сегодняшние бредни беглеца из дурдома. Отправьте его назад туда. Вот у меня такое пожелание.
Хорошо, все, давай.
Да, это про меня, наверное.
Нет, просто еще, наверное, у меня фанат тоже есть.
Есть, да.
Да, ну, и тоже. Меня казнить нужно, я где-нибудь.
Давайте мы с нами, наша ответственность. Видите, озлобленные люди, готовые вцепиться друг к другу в глотку. Мы должны успокаивать,
Сергей,
утихомиривать и создавать ситуацию диалога и гражданского
после
мира.
После опеки и туберкулеза
и поэтому
я, правда,
автор лозунга «Не забудем и не простим» должен быть отвергнут. Прежде вами, Маша, и всеми его союзниками. Вы должны подвергнуть остракизму Навального. Раньше нужно было это делать.
Нет, давайте я выскажу по поводу лозунга.
Да.
Я действительно не собираюсь никого прощать, но не собираюсь прощать на внутреннем уровне. Что касается лозунга «Путин будет там казнен», «Путин будет сидеть», мы должны понимать, что если мы собираемся сейчас срочно посадить Путина и всех единороссов после того, как придем к власти, то мы будем заниматься ровно тем же самым, чем сейчас занимается власть. То есть на уровне философии прав человека и вообще на философском уровне мы должны понять, что политические заключенные должны исчезнуть в России. Поэтому Путина, это главное, что должна сейчас понять оппозиция, нельзя будет сажать. Вот нельзя и все.
Или
потому что это будет натуральный политзаключенный. Ни одного единоросса нельзя будет за какой-то закон сегодня принятый посадить по той причине, что иначе это будет политическое преследование. Мы должны вот этот момент, мы должны действительно понять сейчас для себя задолго до того, как мы к какой-либо власти придем, что никаких политических преследований в никакой месте судебной мы не должны осуществлять. Что вот судебной месте не должно быть. Внутренне руку не подавать тем, кто мою жизнь уничтожал, я имею право. А вот суд я не имею права идти, потому что это будет натуральное политическое преследование, потому что у меня будут возможности такие, а у них уже не будут.
С Алексеем поступили сегодня. Мы считаем, что это политический был процесс, хотя судья Блинов там пытался сразу как-то дезавуировать эту политическую линию. Ничего подобного.
Ну, воровал же.
Да нет, конечно.
Знаете, даже большинство из сторонников в глубине души прекрасно понимает, что Навальный с этим
киропрессом
воровал.
Предпринимательство, они что-то цену там, прибавочную стоимость прибавили.
Послушай, ну хорошо, давайте про киропресс этот. Да? Был очевидный факт. Киропресс жил до Навального. Навальный пришел им советовать, киропресс в результате умер.
Это была компания, с кому сдал в 300 миллионов рублей.
Это понимание. Да мы знаем про эти долги. Знаем, как все это долги. Вы тоже, когда разваливали гиганта советской экономики, тоже говорили, что они плохие, нехорошие такие. Надо бить их в гроб всех и все развалить. Пускай люди пойдут на улицу там собираться.
Я разваливала.
Да я имею в виду союзников.
Как сейчас помню, было мне 6
союзника
лет.
Союзников. Речь идет, кто разваливал 90-х.
Еще раз, мой союзник
кохи.
До 2008 года
вот
был...
Да. Кохи, да.
Не
значит, это первый так. Факт. Второй факт, да. Значит, вот есть прослушка, да? В рамках этой прослушки там Навальный с офицером говорит там, значит, как? Надо заставить Апалева, чтобы нам дешевле продавал-то. Как заставить? Рыночными методами не удается. Будем на него давить. Будем угрожать, что его снимем. Вот, типа, связи у нас с губернатором всякие есть. Будем на него давить. Ничего себе рыночные методы. Это капитализм в вашем понимании. В вашем капитальном капитализм закрыть нахрен фабрику, да? Плохая она, долгов у нее много. Пускай люди вон как животные побираются там в мусорных баках. Это ваш капитализм, который построил 90-е годы.
Еще раз, Апалев не платил никому зарплату. Апалев вверг в нищету всех своих сотрудников, при этом получал бонусы там по 100 миллионов рублей в год. И не выплачивая зарплату, вы говорите о том, что
я
мой капитализм...
Я Палёва не защищаю.
Вот он влиял людей на улице.
Я Навального.
А Навальный пытался сделать так, чтобы наконец зарплату начали платить в Кировлесе, чтобы ликвидировать это предприятие и организовать нормальное предприятие, которое будет выплачивать зарплату.
Значит, так, чтобы все хорошо сделали, чтобы все исчезло, и люди на улице.
Люди были на улице при Апалёве.
Вот видите, уже, по-моему, выдавливают демонстрантов?
Нет, там оно, это вот, ровно эта картина была и два часа назад. Проблема, интересно, конечно, в том, точнее, не проблема. Люди дальше не готовы ничего делать. Возможно, вот у них есть именно такое состояние. Мы пришли, мы себя показали. Это хорошо.
А какая альтернатива-то? Вы знаете, вот сейчас вот у нас прошли... Массовые волнения в Бразилии, предположим, да? Очень интересный факт. У нас, кстати, многие сравнивают Бразилию, Турцию, Россию. Все три страны, так сказать, так, новые демократические страны такие, да? Значит, понятно, что они категорически отличаются там от Египта, от всех прочих, там, от Туниса, Ливии. Значит, и вот прошли массовые волнения. Одна из проблем, почему они безрезультатны, потому что нет какой-то внятной идеологии, как по-новому должен устроен мир. То же самое. Наша позиция, их проблема. Они ничего не могут предложить нового-то. Чего не могут предложить? Вернемся в 90-е годы.
Парламентская республика избавится от традиционного российского общества, избавится от традиционной гомофобии, избавится от традиционного российского общества. Российский народ не хочет от себя избавляться. Перестать верить в царя, сделать реформу образования, которая все-таки объяснит, что вера в царя это ужасно, что нужно верить в себя, верить в гражданское общество.
Кто против реформы образования? Все за. Это не альтернативная идеология.
Господи, ну мы все знаем, что в каком состоянии
парламентаризм. Людям ассоциируется с 90-ми годами, что вот будут разные эти партийные лидеры, будут все рвать, тащить друг напротив друга. Вот речь о
разнице менталитетов. Сергей на стороне действительно большинства, я признаю, то, что большинству нужен себя царь-батюшка, я это признаю.
Да не царь-батюшка.
Да нет, конечно же, царь-батюшка.
А лидер, отец нации, как у социологии говорят.
Это все, да. Нужно менять народ.
Да, надо провести свободные выборы, Сергей, потому что надоело.
Нет, на свободных выборах, как показал КСО, нам отлично, да, вот в этом плане коррекционно за этой позиции выборы показали, что выбирает народ всегда Единую Россию и Кобзона. Это будет всегда. Потому что выборы в коррекционный совет это была команда Навального и чуть-чуть звезд, причем путинского телевидения. Поэтому демография в этом плане у нас идентична. Тут должно вырасти новое поколение. Мы уже, я вот уверена, что мы уже ничего не сделаем. Нарожаем новых людей, вот там мой сын, вот они что-то действительно изменят. И изменит менталитет этого российского общества. Это ужасную, кошмарную общину в 21 веке. Это кошмарную, традиционную общину.
Маша, Россия, послушайте, это один из самых успешных проектов мировой истории. У нас самая большая территория. Мы сокрушили всех самых главных претендентов на европейское господство. Мы создали великую культуру, великие достижения науки. Признайте, что Россия один из самых успешных проектов истории.
Слушайте,
откажитесь от этой безумной идеи все здесь изменить. Именно поэтому я и говорю, что оппозиция в тупике.
Нет, российская традиционная
демократия — это власть того народа, который есть.
Вам Немцов и Навальный никогда в жизни не скажут то, что я говорю вам сейчас. Так вот, делать
нужно... Знаешь, они думают так же.
Нет, они как раз так совершенно не думают. Многие из них такие же гомофобы. А бороться нужно. Вот это наше новое поколение должно изменить порядок вещей в стране. И это другое поколение. Поколение, родившееся в 80-е годы. И оно действительно сможет что-то изменить. Потому что по чисто биологическим причинам поколение старше вас на 15 лет, оно скоро будет исчезать. И мы тогда уже будем менять это общество, особенно наши дети.
Мы сделаем все. Я сейчас выступаю сторонником концепции, что наша политическая главная цель должна быть средняя продолжительность жизни 90 лет. Да.
Ой, потом с нашей медициной это, конечно же, произойдет.
Значит, и медицину нужно кардинально менять.
Пока, к сожалению, 60 лет, и пока что мы на африканском уровне, поэтому чисто по биологическим причинам я побеждаю.
Мы нормальная европейская страна.
Вы знаете, какой рост ВИЧ-инфекции в стране? Знаю, серьезно это сказать. Насколько катастрофический уровень?
Я знаю, наркомании очень много, и другие проблемы есть. Но на России сейчас, между прочим, с надеждой обращены взоры очень многих людей в Европе, потому что Россия первая европейская страна, которая сказала, вот этот вот Содом и Гоморра, вот этот вот блуд, так сказать, по названиям ЛГБТ, надо как-то ограничить, товарищи. Пускай они там, гомосексуалисты, делают все, что хотят, все в спальнях. Но к нашим детям не надо ходить.
Вот я, кстати,
Идите отсюда.
У меня теперь есть, так как мой ребенок говорит на двух языках, как агент Госдепа, я теперь читаю своему ребенку книжки про однополые семьи. Раньше мне в голову это не пришло. Ну, зачем моему ребенку это? А теперь, благодаря этому закону, я вот нарушаю, внимание, я пропагандирую гомосексуализм в голове своего ребенка, будучи гетеросексуалом. Так вот, люди в России вырастают другими, люди вырастают открытыми. И европейцы гораздо более открытые люди, и американцы теперь. И они прекрасно понимают, прекрасно схватаются за голову, когда смотрят, что происходит в России. И не нужно говорить про то, что на нас смотрят с надеждой.
Мы мировое пугало.
Дарт Вейдер на полставки, не страшный? Мы не арабы.
Есть разные люди, черт. Ну посмотрите, что выходят в той же Франции, да, они же прихватывают с собой в том числе российские флаги, Сергей, и говорят, Россия молодец.
Россия.
Это они против однополых врагов.
Конечно.
Да, но... Это там есть, там
конечно. Но есть это.
Россия, это Дарт Вейдер на полставки. Не страшные, не арабы, никого не убьют, никого не взорвут. При этом этим Дартом Вейдером можно напугать свое сообщество. И именно этим Дартом Вейдером отлично работает и Владимир Путин на полставки. И вообще в целом России. Так вот есть вот страшная Россия, ну вообще-то она не страшная. У нас есть настоящий враг. Ну зачем обществу напоминать про настоящего
врага? Давайте такой вопрос, Сергей, задам. Как Паша, почему Кремль вот так боялся и боится Алексея Навального?
Мне кажется, Кремль совершенно не борется Навального.
Да, да? О, значит, смотрите, опять толкают.
Да, мне кажется, мне кажется, российская власть, она очень четко выучила урок, да, о том, что очень быстро беспорядки, видя безволие и недееспособность власти, способны как вот этот лесной пожар, как степной пожар, и все вспыхнет, и потом будет хвататься за голову, а будет уже поздно. Власть должна обеспечить порядок. Все строго в правовом русле. Хотите демонстрировать? Демонстрируйте по закону. Хотите бороться за власть? Идите на выборы и боритесь за власть.
Да.
Не власть, Володя, не Кремль. А народ России выучил очень четко урок о том, что страна может распасться и впасть в хаос, нищету и анархию очень-очень быстро. С взглядом не успеете моргнуть. Как выяснится, что целые отрасли рухнут, целые регионы отделятся и будут их натравливать, отравить друг на друга. Один раз уже это произошло.
Противником, когда я посмотрела, что в науке происходит, когда я посмотрела на эту потемкинскую деревню Сколково, изнутри я работала в Сколково.
Значит, Сколково согласен полностью. Позорище.
О, слава богу, хоть в чем-то мы едины. Слава богу. И вот посмотрев на все это, я пошла на болото. Вот глядя на все это, как у нас топится российская наука, как у нас уничтожена российская наука, как у нас уничтожены целые отрасли, и Путин ничего за 10 лет не сделал. Почему? Не знаю.
А вот я вижу, что Путин начал развивать то, что одновременно работает в двух направлениях. И для укрепления независимости страны, и для высоких технологий. Вы, наверное, знаете, Маш, что наши высокие технологии заточены, прежде всего, в военно-промышленном комплексе.
И как с протоном сейчас, у нас прямо в эфире так...
Секундочку. Гробится везде. Если вы знаете, американцы на много лет отказались вообще от пилотируемой космонавтики, поскольку у них грабанулись два корабля. У нас гробится космическая техника значительно меньше, чем у американцев. При том, что страна мы значительно беднее, чем американцы.
Мне очень не нравится страна Америка, еще раз.
А мне нравится, кстати,
сказать. А вот мне не нравится. Я никогда им Сербию не прощу. Я им никогда Сербию не прощу.
Вот Сербию мы не просим, правда.
И вот мне все равно. Но как там брызгают баллончиком, как разгоняют демонстрантов в Америке, как нарушаются права человека. Human Rights Watch, доклад Human Rights Watch по Америке и Amnesty International гораздо больше, чем под... в России. Мне все равно, потому что это не моя страна, я там никогда не была и не собираюсь там никогда быть. Так. Я хочу, чтобы моя Россия была самой лучшей страной в мире. Они в прямом эфире падали в
ракеты. Правильно, так извините меня. Я-то вам хочу сказать, что наши ракеты падают меньше, чем они падают у других.
Но последнее время регулярно
падают. Мы остаемся великой, самой главной космической державой это на сегодня. Но и слава Богу.
Что-то уже перестаем.
И сейчас у нас надо при этом абсолютно согласен. Образование, наука, здравоохранение надо вкладывать на порядок более.
Так, а почему
высокие,
тогда таких людей, как
ресурсов?
Я, вместо того, чтобы давать им работать и заниматься политикой, отдают под суд и кидают в тюрьмы?
Наверное, неправильно, что у вас кидают в тюрьмы, но сейчас ты не в тюрьме вроде бы, Маша, насколько я так понимаю.
Да, только поверьте, это гораздо страшнее, потому что вы уверены, что я не в тюрьме, поэтому меня лишили работы на год. Меня никто не берет на работу. Я сижу в Следственном комитете. Да, сначала с 9 до 9 вечера.
А где же общественная поддержка?
А вот нету. Там у них тоже все плохо. Там все понятно. С оппозицией тоже все понятно.
Насколько я понимаю, сегодня в общественном пространстве пытаются устраивать травлю сторонников Путина.
С 9 до 9 я сижу либо в Следственном комитете, либо теперь в суде. И таким образом, когда интересно работать в это время, не очень понятно. Таким образом, ты с одной стороны находишься не в тюрьме, поэтому тебе никто не сочувствует, а с другой стороны, ты в самой настоящей
настоящей тюрьме. В самой настоящей. Потому что тебе еще нужно крыша над головой, не полагающаяся бесплатно. И тебе еще нужно кормить своего ребенка. А так, когда ты в тюрьме, ему, может, кто-нибудь поможет. А когда нет, то нет. И поэтому вот мне интересно, почему власть людей, которые могут быть перспективными, которые могут быть достойными для России, вместо давят и уничтожают, вместо того, чтобы давать им возможность развивать Россию. Это говорит о бессмысленности и глупости этой
власти. Давайте подождем завтрашнего утра, когда соберется опять Ленинский суд Кирова, и судья Блинов будет рассматривает протест прокуратуры.
Сергей, давайте скажем.
Да,
то есть что-то я тут не вынижал.
Потому что сейчас идет какая-то внутренняя там где-то борьба по поводу того, что все-таки Навальный будет участвовать в выборах мэра Москвы или нет. Да. Я думаю, что кто-то заинтересован, чтобы он участвовал в этих выборах для того, чтобы укрепить легитимность выборного процесса. А кто-то хотел бы, чтобы...
Спасибо. Напомню, что в нашей программе участвовали Мария Баронова и Сергей Марков. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Мы смотрели репортажи наших корреспондентов, и продюсер была Екатерина Высоцкая.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».